Я очень рад, что наше такое активное, духовное, динамичное общение, и невозможно спать под звуки барабана, мриданги. Вот. Я не так давно путешествовал по Европе, по Азии, был в Китае, в Италии, в Германии. Везде мы встречались в разных йога-центрах, с разными людьми, которые в той или иной степени интересуются духовной жизнью. И причем разные целевые аудитории. В Италии это одни люди, в Германии другие, но всех объединяет, по сути дела, стремление постижения истины своей природы. Но я всегда был удивлен, что там, Россия, Украина – это страны, где гораздо больше людей более глубже интересуются духовной жизнью. И всегда задавался вопрос, почему это происходит. Мы живем с вами в удивительную эпоху, во время которой заставляет нас переоценивать ценности. То, что происходит в мире, всегда требует нашей оценки. И есть две точки зрения. Первая точка зрения – это материалистическая, когда мы обусловлены своим физическим телом, умом, своей прошивкой. Там. У меня прошивка русский, у меня прошивка украинец, у меня прошивка белорус, у меня вообще прошивка фин. Ну вот, да, то есть такой некий софт, менталитет, я, мое, мне. И тогда мы вынуждены смотреть на людей, как на друзей, на врагов. Но есть духовное сознание, когда ты осознаешь Господа, и тогда ты смотришь на людей не с точки зрения богатый, бедный, хороший, плохой, не ищешь в них врагов или там те, кто сегодня выгодно, с кем выгодно дружить, с кем невыгодно дружить. А ты рассматриваешь окружающий мир как проявление высшего сознания, и таким образом ты видишь, что даже негатив, мы живем в мире материи, в мире негатива, по большому счету, но негатив является частью позитива, без тьмы невозможен свет. И вот часто задают вопрос, зачем вообще Бог придумал мир материи? Такой хороший философский вопрос, он состоит в том, что, ну, вот, если есть божественный мир, высшее сознание, зачем нужен мир, в котором, ну, высшее сознание проявлено в статической форме? И мудрецы всегда говорят о том, что в первую очередь Господь создал мир для своего счастья. И для того, чтобы испытывать расу позитивному, нужно негативное, как иногда дети богатых едут на необитаемый остров, чтобы, может быть, в какой-то экстремальной ситуации осознать себя. Также и Всевышний, он создал такой необитаемый остров мира материи. Это мир, где нет любви к Богу. И причем каждое живое существо живет ради любви. Но можно сказать, ну, это очень жестокая идея Бога, создать мир, где нет любви. Но, с другой стороны, мы все знаем с вами очень хорошую песню «Money, money, money». Да? Пели такую песню?
Конечно.
Часто люди поют ее, когда теряют деньги. Кошелек потерял, запел «Money, money, money». Ну вот, да. И когда ты поешь «Money, money» песню? Когда у тебя вообще «Money» нету? Когда «Money» есть, ты думаешь, ну 100 рублей нормально куплю чашку кофе. Кто-то думает, ну миллион не деньги. Совсем бедные. Все олигархи очень бедные, они в долгах, как в шелках. Но когда человек теряет деньги, только тогда он может осознать стоимость денег. Стоит вам только поехать, например, вы можете сказать, о, деньги – это ерунда, но поедьте куда-нибудь, забудьте кошелек, вы увидите, что вы связаны по рукам и ногам. Ни в метро не проехать, ни пирожок не купить. И поэтому, когда мы говорим… Подвинуться, да?
Объявление хотят сделать.
Ага, хорошо.
Там у знака кто-то припарковал свой велосипед, полиция просит подойти и убрать.
Там стоял полицейский возле знака, ничего не сказал.
Дорогие друзья, может быть, мы немножко сделаем на метод, подвиньте все, чтобы желающие тоже могли.
Давайте не стесняйтесь.
Если мы еще кондей бы включили.
Да, мы сейчас включим.
Да. Надо включить кондиционер. Окна закрыты, да? Не, можно оставить. Хорошо, просто кондей. Да, хорошо. Можно выйти. Чем толще наши лица, тем плотнее наши ряды. Вот. Работает? Ага. Может быть, там автомат нужен? Вот. В тесноте, но не в обиде. Ну, мы с вами прекрасно понимаем философски, что мы можем осознать что-то, когда это полностью отсутствует. Если какая-то часть у нас денег есть, тогда мы не сможем понять, что это такое. Рекомендую всем такой эксперимент провести. И поэтому мир материи крайне важен для самого Всевышнего, для Кришны и для обусловленных душ. Почему? Потому что, с одной стороны, в этом мире нет любви, но, с другой стороны, лишь здесь ее можно обрести. В духовном мире он полон любви. Там уже все, кто обрели любовь. Путешествуя в Японии, мы были в таком храме в Киото, где тысячи бодхисаттв. Очень интересный храм. Храм, в принципе, он не... Храм, в принципе, он такой буддийский, но нужно понять, что буддисты очень много взяли из ведической культуры. И, по сути дела, вся их, ну, скажем так, иерархия, она ведическая, но вера другая. Что такое вера? Сальвадора Дали, великого художника, спросили: вы в Бога верите? Сальвадор Дали сказал: в Бога верю, но веры у меня в него нету. Вот в себя у меня есть вера. Я верю в свой сюрреализм. Я тоже верю, что Бог есть. Я не дурак. Построил себе дом с яйцами. Сюда дизайн. Но у меня нет веры. Я больше верю в себя. Мне больше нравится самому быть Богом, самому кружить людям голову. А вот то, что есть что-то безумно прекрасное, то, что очаровывает собой всех живых существ, меня это не очаровывает сегодня, потому что я великий художник. Но откуда мой талант? Кришна говорит: я талант в человеке. И вот принцип очень простой. Когда мы говорим о этом мире, мире материи, как мы можем обрести здесь любовь? Да? В этом мире нет любви. В этом мире любовь статическая, она не динамичная. В этом мире вера, она проявлена в статической форме. Здесь особо веры нет. Но ученые, бизнесмены, такие как Стив Джобс, они верят в iPhone. Они верят в новую теорему. Они верят, то есть, понимаете, да, невозможно жить без веры в этом мире. И вот вера и любовь – это две важные составляющие, которые живут рука в руку, и они двигают нас. На самом деле, они двигают этим миром. Поэтому, с одной стороны, можем сказать, что мир материи – это удивительный мир, где отсутствует такое явное, проявленное, трансцендентное. А с другой стороны, мы видим, что мир материи – это мир, в котором все построено на любви и вере. И вот возникает дальше вопрос, собственно, почему Кришна приходит в этот мир? Потому что совершенному нужно несовершенное, чтобы явить свою игру. Нужны всегда драматические обстоятельства, нужно... А в мире совершенных ничего такого совершенного, интересного для совершенного не происходит. Возвращаясь к той истории, к Японии, придя в этот японский храм, я увидел тысячи бодхисаттв, прекрасные скульптуры, там Васу, Шива, все ведические боги стоят, вырезаны, ну, удивительно, в японском образе. Единственное, что все эти боги такие набычные. Если в Индии такие «I'm very happy to see you», то в Японии такие там «Каменчива!» Ну, все пропущено через сознание. Ну, очень красивая скульптура, потрясающая. Там все до прожилки. Нараяна там с такими выпученными глазами. Там Шива, все такие мускулистые, с оружием. Понимаете, да? То есть одна и та же идея, но пропущенная через вот сознание людей того времени. Если в Индии все боги радостные такие, расслабленные, то в Японии они такие все чиновники напряженные. Но сзади этих богов стоят тысячи скульптур бодхисаттв. Тысячи. Бодхисаттвы — это Будды. Вообще мало кто понимает, что такое бодхисаттва, потому что у всех свои мутные представления. Но если говорить с точки зрения ведической онтологии, это освобожденные души, которые живут в духовном мире. И прекрасно то, что все эти скульптуры ни одной похожей. То есть там вам скажут, не думайте, что они с виду кажутся одинаковые. У них там у всех золотые короны. Начинаешь смотреть — разные короны, разные руки, разные характеры. Как вот здесь, да? Ни одного похожего человека. Все частички Господа, ну, вообще ни одной похожей частички нету. И вы представляете, да, в духовном мире... Шридхар Махарадж очень прекрасно сказал. Он сказал, духовный мир — это где все Христы. Ну, минимум, это минимальная планка. Откуда мы стартуем, да? То есть, что такое минимальная планка? Сегодня Пасха. Мы думаем, вот, пришел Спаситель, он пожертвовал собой ради всех. Это удивительно. Все живут ради себя. Но он пришел и принес себя в жертву ради любви. И почему это происходит? Потому что когда на войне существует война, то война всегда подразумевает жертвы. Но мы будем говорить, либо мы пожертвуем всеми, помните, как там Сталин, он бросал там тысячные армии, бригады. Но с духовной точки зрения говорят, нет, давайте пожертвуем одним бодхисаттвой. И тогда люди будут тысячи лет верить и думать, и надеяться. И вот когда мы рассматриваем духовный мир, мы видим, что тысячи Христов, и там такая табличка написана, что в любой момент эти бодхисаттвы готовы прийти в материальный мир и спасать всех живых существ. То есть армии освобожденных душ, огромное бесконечное количество освобожденных душ, они стоят в очереди. Кто готов отдать свою жизнь ради спасения, просветления человечества? Они все говорят «я». Помните, как в этом фильме? Кто на кирпичный завод? Я. Все бодхисаттвы. Ну вот. Такова реальность. И тем не менее, очень часто Кришна, Господь, принимая разные формы, он говорит, я сам пойду. Почему? Потому что если я сам не покажу, что такое любовь, я не могу заставить полюбить остальных. На самом деле, страдания очень условные в этом мире. Те страдания, которые существуют в этом мире, они, безусловно, чувственные страдания. Это болезни, война. Но они не такие важные. Самое большое страдание человека – это страдание отсутствия любви. Это то, что он не может восполнить в этом мире. И вот две противоположности. Мир материи, где тысячи бодхисаттв, исполненные любви и сострадания, там нет никакой идея справедливости, она никому не нужна. Справедливость нужна здесь. Там локтями распихать, не пихайтесь локтями, давайте, все справедливо. Там нет справедливости, она не нужна никому. Мир – основа справедливости, там то есть только одна любовь. Кто более сострадательный? И поэтому Господь, Он среди всех этих освобожденных душ, он как бы украшение всех освобожденных душ. Поэтому сказано, что почему Кришна не привлекает в этом мире материи живых существ? Он Расарадж, Махабав, да, то есть он источник любви, расы. Но почему в этом мире Кришна к Шиве приходит к нему и говорит, а можно я буду более великим, чем ты? Кришна говорит, давай, будешь более великим, чем я. Почему? Потому что здесь привлекает людей там власть, наслаждение, положение, мистические силы. Да, там, поэтому очень Шива более популярен, в особенности в Индии, чем Кришна. А Кришна говорит, я скромно постою в сторонке, у меня всего лишь навсего коровы, сельхозугодия. Кто-то говорит, как это так? Бог там, коровы, вы что? Вот Христос овец спасет, это нормально, а вот Кришна коров — это ненормально. На самом деле идея очень простая. Когда мы с вами достигаем какого-то уровня, ну, осознания, гармонии, эстетики, мы увидим в том же Киото сады императоров. Что привлекало императоров? А где император проводил свое время? В саду. Не в комнате, заставленной золотыми горшками. Только у Януковича было такое. И тот уже сад был. То есть император, он смотрел на сакуру, смотрел на птиц. Что хотел делать император? Нерона что больше всего волновало? Великого римского императора Нерона. Он хотел быть актером. Но он был плохим актером, но все придворные ему хлопали. Он фальшиво пел, плохо играл. И когда не мог написать такое стихотворение, которое ему хотелось написать. Ему пришлось поджечь Рим, чтобы смотреть, как люди горят, и писать стих о Трое. И когда уже чернь римская ворвалась, чтобы уничтожить ему, ему приближенные слуги дали кинжал, сказали: пожалуйста, сами сделайте себе харакири, а то вас же разорвет чернь на части. И Нерон, перерезая себе горло, сказал торжественную фразу: какой великий актер умирает. На самом деле, как бы человек владел всем миром, а хотел стать актером, шутом, то есть интертеймером. Ну вот, ну, неудавшийся интертеймер. То есть это положение нас в этом мире. Обладая чем-то одним, мы все-таки хотим что-то другое. Но когда речь идет о мире божественного сознания, мире духа, мы видим, что самый великий актер — это Господь. Почему нас... Потише. Почему нас с вами привлекает искусство? Можно потише. Почему нас с вами привлекает искусство? Почему нас с вами привлекает игра? Почему все мы хотим игру? Потому что Господь играет. И вот представьте, да, будучи великим актером, тем, кто в большей степени способен переживать красоту, эстетику, природу, Кришна именно так делает, да, то есть он такой чисто эко-проект. Его интересует мир чистого сознания. Но в его мире все живые существа, цветы, растения, все обладают этой душой. Представляете, ты попадаешь в мир, где у Диснея в 40-е годы были такие попытки сделать такой мультфильм, где все поет. Там цветы поют, растения поют. Некая идея того, что Чинтамани, Пракарашама, Свапапутра. Брахма Самхита описывает духовный мир. Они говорят, что каждая камень – это чинтамани, источник высшего сознания. Каждое растение – это великий святой. Каждая пчела, каждая бабочка – это освобожденная душа. И все они играют удивительную роль в трансцендентном мире. Поэтому в том мире… Можно еще потише сделать? Нет необходимости. Говинда, сделай потише. Нет необходимости увеличивать голос. Вот. И поэтому, когда мы говорим о… Можно чуть-чуть сделать, но чтобы не фонило. Чуть-чуть вверх, но чтобы не фонило. Вот, поэтому, когда мы говорим о духовном мире, то веды, они описывают духовный мир не как мир объективного. Я часто читал Брахма Самхиту, не мог понять, до тех пор, пока в аэропорт не попал. Там сказано, что Кришна, он каждый день пасет коров, и он движется, и дорога движется к нему со скоростью его желания. Если Кришна хочет медленно пройтись, дорога медленной становится. Я попадаю в аэропорт, бегу, и смотрю, дорога, я бегу по ней быстро. Я еще и думаю, вау, если в аэропорту есть такая дорога, на которую ты встаешь, она еще едет, то неужели в мире сознания есть какие-то пределы сознания? Поэтому в мире сознания все движется. Дорога движется тебе навстречу. Если у тебя настроение пройтись подольше, ты идешь подольше. Если солнце слишком яркое, то деревья могут дать тебе больше тени, и наоборот. И в материальном мире это невозможно. Материальный мир – это некая такая 3D-проекция. Здесь все некая проекция реальности, но нереальность. Здесь все как бы кажется живым, поэтому в современной драматургии, что делают драматурги? Свет, звук, то есть имидж, картинку создать. Вот освети вот так вот фотомодель, она вот так будет смотреться. А в духовном мире все наоборот. Там нет необходимости фейка. Здесь нами управляет фейк, гламур. Здесь нет ничего настоящего. Здесь нужно... Поэтому мастера иллюзий – это те, кто создают здесь фейк. Ощущения, свет, звук. То есть и мотыльки как на звук, они летят там в ночной клуб и покупают там всякие коктейли. И вот те, кто строит ночные клубы, в Москве их несколько людей, они знаете, как делают? Они же, вот наши знакомые, они строят ночной клуб на год, на два. И создают иллюзию, что такое модное, такое потрясающее место. И потом тут же закрывают его и строят где-то новый. И вот московские тусовщики, они как мотыльки летят на этот... На музыку, на гламур, на картинку, на все. Но духовный мир, он совершенно другого плана. Там управляют другие чувства и эмоции. Если здесь мы должны имитировать чувства и эмоции, ну, как говорил Сократ, выглядеть счастливыми, то там живые существа счастливые. Здесь достаточно выглядеть счастливым. Там, да, счастливый, респектабельный, выгляжу хорошо, машина хорошая, значит, все хорошо. А там наоборот, там совершенно другие принципы. И вот мир трансцендентного сознания, мир Кришны, Галока, как высшее проявление. Не надо забывать о том, что духовный мир — это множество слоев бытия, огромное множество слоев бытия. То есть, так же, как у нас есть Москва, это общее слово, ты приезжаешь в Москву, говоришь, там, ты откуда? Я из Москвы. Откуда конкретно? Я там Выхино. Там, или там, я из Москвы, откуда? Там, Королёв. А также духовный мир. Духовный мир — это глобальная периферия. Москва построена по принципу такой мандалы круглой. На самом деле, древнее строение. Это древние города. Аркаи, Москва, мандалические города. Почему? Есть какой-то центр, Кремль, и вокруг него такая периферия. И также духовный мир, он построен по такому же принципу мандала. Только мандала — сознание, много сознаний. Даже наша Вселенная называется Бу-мандала. Здесь тоже много разных планов бытия. И мы с вами... думаем, ну, нас так учили в школе, что есть только одна маленькая голубая планета Земля. И только эта одна маленькая голубая планета Земля, там есть какие-то живые существа. Из них один, которого звали Юрий Гагарин, все-таки вылетел за пределы этой маленькой голубой планеты Земля. Правда, погиб потом, но это не важно. И вот в этой маленькой голубой планете Земля живые существа, они все стремятся к счастью. А счастлив тот, у которого новые ботинки там, да. И один... эксплуатирует другого, и поэтому здесь счастлив только тот, кто залез на вершину царя горы. Но царь горы — такая игра. Ты за него залезаешь, тебя все стаскивают оттуда. А ты там, типа, да, там, и там есть разные олимпы, там, Олимп Аллы Пугачевой, там, где плотно утвердился, там, Иосиф Кобзон и Филипп Киркоров. Они такие: ваши песни некрасивые, идите отсюда. Ну, вот. И в это время они там, там, ну, надо делать пластиковые операции, все время выглядеть. То есть, понимаете, да, то есть такой мир, удивительный мир, на самом деле, безумный. То есть, если такую диогеновскую точку зрения принять на этот мир. Помните, Диоген шел по рынку с факелом, и ему говорили там: что делаешь? Там, тебе что, рыбы, семечек, там, что? Диоген с факелом идет, говорит: ищу человека. А что тебе там, что тебе, людей недостаточно? Что такое? Что тебе люди? Он днем с огнем искал человека, Диоген, он задавал вопрос: кто такой человек? А рыночники говорят: а что такое? Ну, вот человек, вот я человек. Диоген говорил: нет-нет, не придаток, как марксизм-ленинизм, да, не придаток производства. Мы живем с вами в удивительное время, когда началась техническая революция, и человек стал придатком производства. Помните, там Любовь Орлова играла героиню, которая обслуживала 100 станков. То есть человек поднялся до такого уровня, что он настолько человек, сколько станков он может обслужить. И вот эта вот многостаночная идея материалистическая, она сделала человека не главным, а поверхностным, второстепенным. То есть она убила в человеке его начало. Обратите внимание, что мы живем в цивилизации, где мы должны кем-то стать с материальной точки зрения. И если мы кем-то не стали с материальной точки зрения, мы лузеры. Почему мы лузеры? Потому что мы не стали каким-то там доктором, там, продавцом, политиком. Там. Сейчас очень модная профессия милиционера. Но вопрос состоит, что производит человек, в чем его суть? И вот поэтому, ну, в России тоже люди не дураки, они думали: Лев Толстой, почему он думал там о толстовской какой-то идее? Прочитав Гиту, он понял, что люди должны жить на природе, да, там какая-то эко-община, они должны развиваться духовно, морально. Но, как всегда, таких людей предают анафеме, потому что это не популярно, это не принято, это слишком альтернативно. И вот поэтому ведическая культура, которую мы сейчас с вами здесь обсуждаем, она, по сути дела, культура революционная, она культура альтернативная. Мы с вами те люди, которые смотрят на альтернативную реальность и задают себе вопрос: должен ли я быть такой, как все, или для меня существует некое другое предназначение? Должен ли я стать придатком какого-то социума, или же все-таки моя бессмертная душа имеет какое-то более высшее предназначение? И вот, по сути дела, об этом говорят веды. Но веды также говорят, что не могут быть люди все одинаковые. Люди все совершенно разные. Люди находятся на разных этапах эволюции. помните о том, что эволюция — это не просто когда птица стала рыбой. Это не так. Генетики давно уже эту идею опровергли. Но веды говорят, это эволюция сознания, когда душа путешествует в процессе перерождения в материальном мире, занимая все более и более высшее положение до тех пор, пока не становится человеком. И вот когда душа достигла положения человека, начинается самое страшное или самое прекрасное. Страшное почему? Потому что в форме животного душа обусловлена инстинктами: сон, еда, оборона. Понимаете, да? То есть, ну, животные едят, мы едим. Но мы говорим, мы-то должны есть в нормальном итальянском ресторане, не как животные, а с ложкой и с вилкой. Обороняться-то мы должны там лазерными установками теперь. Есть разные методы убийства людей. Например, водородная бомба лучше, чем атомная. Атомная бомба все сметает на своем пути, а водородная бомба, она убивает только людей, а имущество остается. Поэтому это более продвинутая идея. И если мы говорим о том, что еда, оборона, но дальше возникает вопрос о наслаждении, да, как совокупляться хочется при свечах под красивой музыкой, не как животное. Мы же не животные в лесу, нам надо какая-то там дом, обстановка. И таким образом люди думают, что они прогрессируют. Но веды говорят, нет-нет, это не является прогрессом. То, как человек ест, то, как он обороняется, это всего лишь навсего проявление интеллекта в категории инстинктов. Если бы у баранов была возможность себе поставить какие-то антирога, они бы это сделали. Ну вот. Но при этом человека отличает от барана возможность не технически защитить свои какие-то части тела, да, или там не придумать там, я баран, и я там бьюсь рогами, потому что я левый, а ты правый баран. Нет-нет. Не в этом идея интеллекта человека. Человек всегда будет искать различия. Вы должны понять, что такое политика. Это поиск различий. В любой стране существует множество политических партий. Почему? Потому что одни верят, что для страны вот так будет хорошо, другие верят, что для страны вот так будет хорошо. В той или иной степени не в этом существует задача сознание человека. Задача сознания человека составляет в том, чтобы найти божественное. И поэтому мы можем сказать, что среди разных целей жизни человека есть разные цели. Артха, наслаждение. Все хотят наслаждаться. Но как ты можешь наслаждаться, например, у тебя там красивый сад, а за колючей проволокой сидят голодные соседи-африканцы. И поэтому мы говорим, давайте их тоже покормим немножко, чтобы они нас не съели. Да? Такая некая идея социального на такого наслаждения. Ну, так, давайте будем эксплуатировать, но справедливо эксплуатировать. Там, столько-то часов в неделю, минимум зарплата такая-то. То есть есть такая некая социальная идея. Да? Но в конечном итоге все строится на долге, должен быть долг. Поэтому любое правительство, любая цивилизация, она говорит долг. Есть долг капиталистической системы, есть долг идеалистической системы, есть долг эклектической системы. Что такое эклектическая система? Это как Сорокин он объяснял. Да? Эклектическая цивилизация – это когда в ней живут и такие духовные, религиозные, социальные, но все как-то уживаются. Материалисты, они говорят, вот так должно быть. Духовные люди говорят, вот так должно быть. Но в конечном итоге все находят какой-то общий язык совместного выживания. Но все эти формы бытия в ведах считаются существованием лишь только в рамках мира смерти. Но бхакти, или путь сердца, путь любви, считается, что за пределами смерти. Почему? Потому что идея бхакти, она считается вечной. Не существует ничего выше, чем любовь, любовь к Богу. И удивительная вещь, но вчера, кстати, мы сидели так, обсуждали в канун Пасхи. Я спросил, какие главные идеи Христа? Ну, люди пришли. Можем, кстати, здесь проверить. Какие главные идеи Христа? Видите, да, там, будь хороший, не воруй, там, не то, все. На самом деле, половина людей из общества Христа были ворами и убийцами. Христос не применил к ним эти законы. Он не искал пальчиков. Петр был вообще рыбак без лицензии. Но Христос, он привлек своих главных последователей любовью, идеей любви. Но если мы будем изучать, Разное его послание. То мы увидим, что большинство людей не поняло его послание. Ну, трудно объяснить, как можно было сжечь людей на площадях, исходя из мировоззрения Христа. Или трудно было понять, как наши современные попы судят, хотя их учитель указал не судить никого. Ну, все рассуждают о других религиях. Поэтому мы понимаем, что ни Христос, ни Мухаммед, ни вайшнавы не могут быть поняты общими массами людей. Почему? Что люди бараны? Нет. Люди находятся на разных целевых аудиториях. Если когда вы будете изучать любую религию, вы увидите, что в ней, например, все кричат: «Я русский православный», ничего подобного. Никто ничего не знает о православии. Никто не читал Амиславцев, Добротолюбие, никто не следует эксихазму, подвижничеству. Старцы, да, 5 человек. Может быть, где-то есть. В Индии то же самое. Не думайте, что каждый индус кричит: «Я Хари Кришна». Но когда ты начинаешь изучать, а кто до конца идет этим путем, кто до конца... Мы знаем несколько учителей святых, несколько искренних людей. Почему? Потому что мир устроен так, что мы с вами находимся в процессе созревания, в процессе сознания, осознания себя. И мы все, каждый из нас на своем этапе, индивидуальный процесс осознания. И тем не менее, есть целевые аудитории, первоклассники, второклассники, третьеклассники, поэтому... Мудрецы, в соответствии со словами Бхагавадгиты, они говорят: не следует простых людей беспокоить. Не следует беспокоить людей, которые не способны к высшему предназначению, но при этом также не следует им не говорить об этом. Каждый человек, он на своем уровне может стремиться к духовности, но запомните, что духовность — это всегда, как говорил Шридхар Махарадж, это идеалы человека. Кто ваш идеал? Кто ваш образ для подражания? Вы скажете: я не хочу никому подражать, я чисто по-американски сам себе подражаю. Рэмбо. Сам по себе и солнце, и луна. Великий воин в болотах Камбоджи. Чисто американская идея. Сам себе придумаю мантру, сам себя. Я очень индивидуален. Это так, но тем не менее мы найдем темплет на экране: Рэмбо, ты Рэмбо. Хотя ты можешь назвать себя по-другому. Запомните, что люди всегда находятся под влиянием каких-то идей. Нам кажется, что мы свободны от идей. Ничего подобного. Ничего подобного. Мы находимся полностью под влиянием идей. Недавно, встречаясь в Италии с францисканским монахом, я задал ему такой очень хороший вопрос. Когда мы говорили с ним, а он говорил: да-да, вот Аристотель, Платон, вот они, вот вечная любовь к Богу, ну, Аристотель, Платон. Я говорю: удивительная вещь, христиане не считают себя язычниками, они считают себя римлян считают приматами. Но почему вы взяли все идеи из Платона и Аристотеля, которые были язычниками? Удивительная вещь. Вы ничего нового не придумали. Вы должны были прийти к язычникам и взять все их идеи. Во-первых, они не были до конца язычниками, это первое. Во-вторых, даже будучи, казалось бы, людьми верующими, прогрессивной веры, вы не смогли отказаться от мудрости предыдущих. И очень интересная вещь, когда мы говорим о греках, которые, собственно, лежат в основе европейского мировоззрения. Все греки черпали свое вдохновение в ведической философии. По сути дела, греки – это постведическая философия. Те же боги, которые присутствуют, да, там, на Олимпе, только не гора Меру, а гора Олимп, там не Индра, а Зевс. Но, по сути дела, прообразы ведических богов. Но мы сейчас не об этом говорим. Все великие мудрецы Греции однозначно склонялись к тому, что были прошлые цивилизации, которые были гораздо более продвинутыми. То есть никто не считал, что человечество – это наследие приматов. Это только в последнее время неандертальцы заняли первые. Вот прародительница наша. Это совершенно материалистическая идея считать, что до нас жили только одни дебилы и неандертальцы с текущими слюнями, которые ходили с камнями. Лишь только потому, что мы нашли какие-то камни где-то в пещере. Как сказал один преданный, что если в России археологи начнут баночку Кока-Колы, то кто-то сделает вывод, что здесь была Америка. Вот. И поэтому все мудрые мира сего, предыдущие, они всегда говорили о том, что была более великая цивилизация. Это говорили также и немцы, Шопенгауэр, Гегель и другие, которые соприкоснулись с ведической мыслью. Вся современная психология, все мысли Юнга, Фрейда и современных психологов построены исключительно на ведическом мировоззрении, чтобы вы знали. То же самое Бхагавад-гите. Но тем не менее, чем они отличаются от нас, последователей ведической традиции? Они хотят взять какую-то идею с материалистической точки зрения, которая полезна для быта. А, карма, хорошо, мы применим. Ну, какая бабка в России не знает слова карма, которое яйца катает? Но она думает, что с помощью яйца за 3000 рублей я могу изменить твою карму. С тебя за 4. Это говорит о том, что люди берут какие-то очень возвышенные идеалистические вещи, пытаются применить их на своем низменном плане. Поэтому чем отличалась ведическая цивилизация от цивилизации нашей? В основе ведической цивилизации стояла жертва и самоотдание. И поэтому чем выше были мудрецы, тем более бескорыстными они были. Ну, например, в нашей системе научных ценностей всех ошарашил академик Перельман, который отказался от миллиона. Вопрос, почему? Академик Перельман не стал говорить всем, но он сказал, если человек понимает, как устроена Вселенная, зачем ему миллион бумажек? То есть академик Перельман показал, что духовное знание, более тонкое понимание мира может заменить нам все бумажки, стекляшки и так далее. Но можно сказать, ну да, Перельман и Диоген, это такая узкая целевая группа людей. Нам-то эти бумажки нужны с вами, чтобы достичь счастья здесь и сейчас. Но тем не менее, надо сказать, что помимо всего прочего, ведическая цивилизация всегда подразумевала идеалистических людей. То есть в основе ведической, в основе человечества всегда стоят идеалисты, бескорыстные люди, которые полностью принесли себя на алтарь духовности. Они не могут не зайти на какой-то низменный уровень стяжательства. И поэтому в писаниях, в ведах говорится, что до тех пор, пока люди не примут вот этих людей как авторитетов, человечество никогда не продвинется. И поэтому древние ведические цари, Раджа Риши, были древние ведические цари, которые управляли миром, накапливали богатство, но они не считались номер один, они считались номер два. Их учителя были всегда отреченные святые. И поэтому мы часто будем читать Пураны и Веды, и мы видим, что Ведавьяс был величайшим мудрецом и одним из родственников высшей династии. Но он не участвовал в социальной жизни, ни в войне, ни в разборках. Мало того, ведические мудрецы, они дарили духовное знание без ограничения плохим и хорошим, злым и добрым, врагам и друзьям. И вот таким образом веды говорят о деградации, о Кали-юге. Они говорят, что наша эпоха произошла в том, что деградировало вот это духовное сословие. То есть люди, которые, по идее, должны быть бескорыстные, духовные и должны дарить духовное знание всем без остатка, они стали деградантами. И сказано, что Кали-юга отличается тем, что любой человек может сохранить в максимум 1/4 благости в себе. Знаете, да? Первыми деградантами стали священники. Поэтому никогда еще не было такой дискредитации духовности, как сейчас. Поэтому люди говорят, да не религия, Аллах Акбар, вы что, бомбы? Христианство доброе, да, костры, инквизиция. А что сейчас происходит? И Индия, вы хотите сказать, чтобы я стал индусом? Мусульман убивал. Поэтому люди говорят, нет, я не хочу быть связан с религией. Но ни один человек никогда не скажет, я не хочу быть недуховным. И поэтому для духовности иногда даже можно принять какие-то внешние религиозные аспекты. Но когда мы говорим о вайшнавах, чем отличаются вайшнавы? Вайшнавы считают, что человек духовен, вовсе не обязательно быть религиозен. Религиозность – это внешний аспект человека. Духовность – это его внутренний аспект. Поэтому многие вайшнавские мистики, они не выглядели религиозными людьми. Внешне. Но они были глубоко духовны. И все-таки мы с вами находимся в мире, где внешнее и внутреннее должно в какой-то степени быть проявлено. И поэтому, когда вайшнавы говорят о вайшнава-дхарме или религии сердца, они говорят так. Человек внешний, он может чтить законы того общества и социума, в котором он живет. Внешне. Ну, например, там, сейчас Пасха, все красят яйца. Или Новый год, все поклоняются деревьям. Мало кто знает, что это все ведические праздники, которые, ну, христиане адаптировали. Я задал вопрос, а что такое яйца вчера? Кто скажет, что такое яйца? Расскажите мне.
Планета Земля.
В ведической культуре яйцо всегда олицетворяло Хираньягарбха, золотое яйцо, Вселенную. И украшение маленьких вселенных, вот, это древний ведический праздник. Но мы сейчас говорим не об этом, мы говорим о том, что большинство людей... Вчера я наслушался ужасных ответов. Ну, просто как бы преданные сразу стали говорить про яйца. Но вчера такие новые люди, они про яйца такого рассказали, что я был в шоке. Ну вот. Дело не в этом. Дело в том, что обратите внимание, что внешне мы можем принять какие-то внешние атрибуты социума. Но тем не менее, наша способность осознать внутренний смысл происходящего, вот то, что определяет нашу духовность. И поэтому великие вайшнавские святые, такие как Бхактивинода Тхакур, одна из моих, например, любимых книг Бхактивинода Тхакура, это «Распознание истины». Так же, как искусствоведы учат нас распознавать хорошее кино или хорошую музыку, хорошее искусство, мы должны с вами распознавать истину. У нас очень недостаточное представление об истине, чтобы научиться ее распознавать. И действительно, как вы начнете распознавать, например, искусство? Вы должны ходить по музеям. Сначала вы придете в один музей, потом в другой музей, пообщаетесь, посмотрите Пикассо. Вы думаете, все Пикассо картины самые удачные, самые лучшие? Отнюдь нет. У каждого художника есть свои периоды. У каждого музыканта есть свои какие-то периоды, свои переживания. И тем не менее, художники, музыканты, философы, мыслители – это люди, которые более тонко ощущают какой-то мир и передают его нам. Моцарт никогда не писал свои произведения за роялем. Он просто слышал музыку и записывал ее. Ему не нужен был рояль. Он не пытался пробовать. Он слышал ее в мире сознания и потом выносил ее на бумаге, когда люди играли, говорили, это божественно. Почему Моцарт мог слышать звуки божественной музыки? Потому что он распознавал реальность. Он обладал чувством, способностью распознавать. И мы с вами также обладаем способностью распознавать божественное. Но это непростое дело. Это не то, что вот я взял и стал сразу же распознающим. Это вопрос нашей духовной практики, погружения нашего сознания в божественное. И вот поэтому возникает вопрос, каким образом мы должны делать это современные люди? В чем их возможность? Интеллектуализм? Да я бы не сказал, что эти люди интеллектуальны. Чем дольше мы живем, тем менее интеллектуальными мы на самом деле становимся. Если вы посмотрите, например, требования Петербургского университета середины XIX века, то увидите, что человек должен знать минимум несколько исторических языков, таких как греческий, латыни, французский, итальянский. Знаете об этом? Немецкий. То есть образованный человек 200 лет тому назад должен был говорить как минимум на 5 языках. Поднимите руку, кто на 5 языках говорит. Ни одного здесь нет. Должен свободно изъясняться, но при этом он должен знать 2 языка классических, это греки и латынь, то есть римляне и греки, чтобы читать их мысли на том языке, на котором они себя излагали. Всего лишь не так давно. Когда мы будем изучать веды, мы увидим, что ньяя, логика, то есть очень много наук индийских, там санхи-йога, космология, мировоззрение и так далее. В ведической культуре был часть неотъемлемого образования духовного. Лет 7 тому назад в Москве был сбор философов. Все философы приехали со всего мира в Московском университете. И главный философ какой-то такой, Абрам Исакович, я не помню, какая фамилия, но я помню, какое-то у него было такое примерное имя. И мы были там с книжками «Сознание Кришны», тоже философия. И у нас была камера, и мы хотели взять у него интервью. Я задал ему вопрос, скажите, пожалуйста, а что вы думаете о индийской философии? Он посмотрел, улыбаясь, сказал, разве у индусов есть философия? Я подумал, ну, понимаете, если мне сказал это там, ну, например, там кто-то там псевдорелигиозный человек какой-то или, ну, неважно, да, но это сказал самый, как бы, крутой философ, улыбаясь, разве у индусов есть философия? Вот. И мне трудно ему было что-то сказать, потому что это было очень, очень невежественно, гордо, надменно. Вот, и поэтому писания говорят, мы не можем прийти к высшему знанию с гордыней. Это, понимаете, ученый настоящий не может быть гордецом, потому что гордыня ослепляет человека. И поэтому, чтобы прийти к какому-то духовному знанию, мы должны лишиться тех самых врагов, невежества, гордыня, стремление контролировать. Поэтому не может быть по-настоящему человек духовен, если у него нет подлинных качеств, он не может быть настоящим ученым. Есть такая фраза «никогда не говори никогда». И вот в связи с этим, в чем отличается духовная практика от так называемого современного образования, к которому мы с вами привыкли? Духовная практика состоит не в том, что мы принимаем какое-то знание. Знание совершенно, мы несовершенны. Духовная практика состоит в том, что когда совершенное дается несовершенному, это как ребенок приходит в школу, ему говорит, палочки пиши. Он говорит, зачем? Пиши, потом расскажем. А сейчас пиши буквы. Зачем? Пиши, потом расскажу. Сейчас пиши слога. Зачем? Пиши, потом расскажу. А потом ребенок сам берет книгу, открывает, начинает читать и радуется, что он может ее понять. Так вот, по сути дела, духовное знание ведическое, оно построено таким образом, что человеку не объясняет, зачем ему учиться, как ребенку. Ты можешь ребенку-первокласснику говорить, он потом напишет диссертацию, потом пойдет, что да, там высшая математика. Ребенок не может понять. Но ребенок в какой-то момент, обратили внимание, что все дети, они сопротивляются знанию. Поэтому на начальном этапе учителя, они играют с ними. Они пытаются их там как-то так завлечь, как бы их заинтересовать знанием. Потому что человек что? Он как только что-то не понимает, он сопротивляется. Но когда ребенок достигает определенного зрелого внутреннего возраста, ему начинает интересно читать книжки, ему интересно решать задачи, ему интересно рисовать, у него получается. Тогда ребенок вдруг начинает оценивать, зачем ему нужно образование. До этого бесполезно. Поэтому веды обозначают знать, ведать. Веды не говорят, зачем тебе нужны веды, ты ребенок. Но веды говорят так, когда ты обретешь это знание, оно сделает тебя счастливым. И поэтому мы сейчас находимся с вами на уровне такого, что мы должны во что-то поверить, прежде начать действовать. Если мы верим там, в силу денег, значит, мы пойдем, будем там, пробиваться в бизнесе. Если мы верим в силу того, что знание принесет нам все, мы пойдем, будем зубрить учебники, заниматься образованием. Но когда речь идет, а зачем нам нужна духовность? Зачем нам духовность? Сейчас духовность не популярна. Сейчас, наоборот, популярен быть циником, бандитом, обманщиком. Сейчас обманщики гораздо больше в цене, чем какие-то честные люди. Причем обман приходит массовый размер. Да, все должны врать. Меня удивляет, Россия, все врут. И все говорят, у нас на телевидении только врать нужно. Ну, это такая сейчас установка. Ну, голый король, помните? Мы живем в мире голых королей, и сами голые короли. И поэтому у нас, например, сейчас религия популярна, а духовность не популярна. Потому что духовность не совпадает с религией. Это популярно, а это не популярно. То есть мы живем в таком мире. И вы что хотите сказать, что это так? И поэтому недавно писал сценарий по фильму «Анкорват» Анри Муа, французский исследователь, который нашел Анкорват. Он был французом. Знаете, где он получил образование? В Петербурге. Приехал из Франции в Петербург, в Петербургский университет, стал профессором греческого и латыни, там его зацепила как бы древняя культура, цивилизация. Но что Анри Муа пишет в своем дневнике? Он пишет потрясающую вещь. Он пишет, я в шоке от России, насколько здесь издеваются над людьми. Анри Муа, он был таким, как бы, ну, он не мог был профессором, не мог принять, что здесь высшие классы там насилуют этих несчастных крестьян. И он говорит, что я не смог до конца сопережить это. Поэтому, когда я попал в Азию, увидел там рабство, я был в глубоком шоке. Я не мог принять идеи вот этого вот, как бы, раболепства. Ну, неважно. Мы говорим о том, что еще с древних времен мыслящие люди, они не могли принять такой ситуации. Но это вовсе не значит, что мы должны с вами бороться какими-то внешними методами. Писание говорит очень важную вещь. Достигни духовного самоосознания, ты не сможешь быть рабом. Ибо тот, кто достиг контроля над чувством, не может быть более рабом этого мира. А ведь человека можно поработить не только силой, его можно поработить деньгами, положением. Льстить ему, и он будет порабощен. Помните, ну, дурака не нужен нож, ему немножко подпоешь и делай с ним что хочешь. Поэтому что нас порабощает в этом мире? В этом мире нас порабощают наши чувства привязанности к собственному положению, привязанности к собственному «я», которые никакого отношения к истине не имеют, потому что в мире истины мы не более чем рабы. Но мы хотим быть господами в этом мире, и поэтому мы становимся рабами. И вот поэтому веды, они призывают нас оставить положение господина. Однажды, когда Гоунимат проповедовал это в Индии, а тогда было движение гражданского неповиновения, то пришли революционеры и сказали: «Как вы имеете право говорить такие вещи в Индии? Вы последователи каст, вы последователи вед. Мы пытаемся выгнать англичан из нашей страны, обрести независимость, а вы говорите, что мы должны стать рабами. Индия уже в рабстве находится». Но Шридхар Махарадж задал вопрос, он сказал: «Почему вы стали рабами? Почему Индия стала рабами? Потому что вы утеряли способность духовности». И когда мы проповедуем о том, что каждый человек обладает вечной свободой, когда обретет рабство любви. Вот это не могло осознаться в лице таких современных людей. Но Шридхар Махарадж сказал еще более глубокую идею. Вы что, думаете, что это земля только одного Ганди? Это земля Будды, Шанкарачарьи, это земля Кришны. Здесь тысячами лет была дхарма. Здесь тысячи лет люди исповедовали величайшие принципы духовности. И вы думаете, что сегодня вы измените мир, кто стал рабом, то станет всем? И поэтому это была удивительная встреча, когда революционеры сказали: «Да, с вами же мы поняли, что мы должны бороться со своими пороками». И к этому призывают вайшнавы. Так или иначе, мы с вами говорим сейчас о внешних аспектах духовной жизни. Но если говорить, а как это происходит в буквальном смысле, мы должны сказать, Писание определяет 9 методов преданного служения. Шраваном и киртаном – это 2 самых главных. Мы воспеваем и слушаем. Поэтому, когда люди современной эпохи собираются, им предписан в эту эпоху санкиртан – совместная духовная практика. Это первое. И поэтому мы воспеваем маха-мантру. Что такое маха-мантра? В мире множество мантр. Вы знаете мантру «Ом», знаете другие мантры, третьи мантры, четвертые мантры. Но если сказать, кто из этих мантр занимает наивысшее положение, то можем сказать так: есть Олимпиада. Кто получает первое место? И поэтому Хари Кришна Маха-мантра – это сам Господь. Но Писание говорит удивительную вещь. Вы представляете Бога как некое, может быть, единое проявление сознания, но веды говорят, что в высшем аспекте он духовное, мужское и женское начало. Мы видим, что здесь, да, есть мужское и женское начало. Что мы видим? Мы видим, что в этом мире мужское и женское начало стремятся друг к другу. Поиск второй половины. Неужели можно предположить, что в высшем мире нет этого принципа? И поэтому говорят Радха и Кришна. Всегда женское начало стоит впереди, потому что она сама любовь и очарование. А Кришна – это источник любви и очарования. И поэтому веды говорят… Есть мужское и женское начало, которые постоянно обмениваются глубокими чувствами. Иногда это становится одно чайтанья, иногда Радха и Кришна становятся единым целым, иногда они расходятся в 2. И таким образом Хари Кришна Маха-мантра является олицетворением женского и мужского начала высшей божественной любви. И поэтому сказано, что Хари Кришна Маха-мантра – это и есть трансцендентная вибрация, в которой проявлен как сам Господь, так и все его энергии. И поэтому, когда мудрецы Кали-юги услышали о том, что Хари Кришна Маха-мантра будет дана всем, многие возмутились, сказали: не-не, самое высшее нельзя давать. Ну, нужно первый класс, второй, третий, потом уже. Но так не считал Шичитани Махапрабху. Он считал, что людям надо дать самое высшее. И поэтому мы с вами, когда практикуем Махамантру, мы начинаем с того, что практиковали самые высшие мудрецы. Все остальное приходит постепенно. Если бы мы с вами жили как баобабы тысячи лет, в прошлой эпохе жили люди тысячи лет, у нас бы было бы с вами много-много времени для эволюции в этой жизни. Но наша жизнь с вами, тем более в России, какая? Средняя 56? Для мужчины 60 с чем-то. Сейчас, говорит, на 2 года повысилось. Да? То есть мы с вами живем в удивительное время, где мы даже не можем дожить до 100 лет. Это первое. Большую часть своей жизни мы тратим на то, чтобы там, вырастить, получить образование, создать семью. У нас фактически не остается время для себя. Вообще, по ведической традиции, человек должен работать 4 часа в день. Знаете об этом? 4 часа в день. День разделен на рабочий день 4 часа. Ну, если вы будете видеть, то эффективно человек может работать только 4 часа. Ну, это правда. Но мы вынуждены работать 8 часов в день, это минимум. Но если еще человек 2 часа едет на работу, там, готовится к работе, 2 часа обратно, то что происходит? А остальную часть времени он просто в отрубе, он спит. Ну, например, разница, да, там живешь где-то в Индии, там спишь 5-6 часов, и нормально где-нибудь в Гималаях, свежий воздух, свежая вода. В Москве, я удивлен, пробки днем, ночью. То есть в Москве человек, он пребывает в таком ужасном стрессе, что он пашет, потом спит. И раз в неделю он едет куда-то в магазин «Мега», забегает туда и все сметает, даже не думая, нужно ему или не нужно. Потом смотрит, думает, бляха, что я купил вообще? И на самом деле, чтобы вы понимали, вы думаете, что человеку нужен супермаркет? Да человечество жило миллионами лет без супермаркетов. Если вы придете в Индию, до сих пор видите, здесь рис, здесь масло, здесь то, здесь все. Человеку нужно как можно меньше. Но мы с вами заложники вот этого внешнего мира. При этом это вовсе не значит, что мы не можем жить духовной жизнью. И поэтому сказано, что в Кали-Югу, в эпоху шопинга, в эпоху общей деградации, потому что раньше люди, раньше обратили внимание, да, там каждый город, там Мексика, Зоколо, храм, там туда люди шли как-то там. А сейчас храмы – это шопинг-центры. Я не могу понять, почему преподобные не умудрились шопинг-центры ставить храма. Или храм вокруг шопинг-центра. Это шутка. Но сейчас храмы стали шопинг-центрами. Сейчас уже не театры, там, раньше там, сначала церкви, потом театры, музеи. Теперь. И поэтому в связи с тем, что мы с вами живем как аутисты, фактически мы оторваны от своего «я». Духовное общение – это когда рыба попадает в воду. И вот поэтому групповая медитация Хари Кришна Махамантра является высочайшей практикой для духовного общения в Кали-Югу. Потому что не все будут мудрецами. Не следует думать, что все станут программистами. Мудрец как программист, он разбирает внутренние процессы. Но у каждого человека есть мобильный телефон. И поэтому не все могут быть до конца осознавать, что такое Махамантра. Но обратите внимание, что читание Махапрабху, придя в Кали-Югу, он не сказал, надо строить храм или церкви, это все ерунда. Он начал воспевать Хари Кришна Махамантру с кеми? С кем? Иногда он пел с царями в Джаганнатхапуре, где была ведическая цивилизация, но в целом он пришел к простым людям. Он не пришел к религиозным людям или к ученым, потому что это бесполезно. Он пришел к простым людям и начал движение санкиртаны. И Махапрабху стал петь Махамантру на улицах. И на улицах сотни тысяч людей тогда в Индии стали танцевать. Это движение потом перешло в суфизм в Азии, потому что там, суфии, мусульмане приняли эту идею, они стали петь, крутящиеся дервиши. А до Европы это дошло движение в форме ренессанса, подъем, архитектуры, искусства. Так или иначе, мы с вами сейчас переживаем вот эту волну духовного потока в нашу страну. Сознание Кришны пришло совсем недавно. Когда Шридхара Махараджа спросили, а что такое, а что в России? Он сказал, огромное облако атеизма висит над этой страной. И мы видим, что постепенно это облако атеизма, оно рассеивается. Не так легко, как нам кажется и хочется, но тем не менее, мы видим, что духовное знание приходит к нам. И вот сейчас мы с вами пели Махамантру. Я думаю, что Махон здесь, на месте, нет? мы продолжим киртан. Я знаю, что здесь очень много старых людей, которые знают все эти вещи, но я также видел, что есть новые люди. И подумал, что, наверное, не стоит мне начинать говорить какие-то очень эзотерические, сложные вещи сегодня. Сегодня мы должны просто напомнить себе, что сегодня тем более Пасха. А что такое Пасха? Это воскресение. Да, что такое воскресение? Это revival consciousness. Да? Мы осознанно переосознаем себя, кто мы такие. В этом есть идея воскресения, что мы сегодня переосознаем, кто я. Я туловище, Вася, Маша, который умрет, или я вечная душа, которая всегда существует. И вот сегодня мы будем, наверное, делать то, что делают вечные души. А вечные души всегда они заняты санкиртаной, прославлением высшего мира. И вот я знаю, что у людей есть какие-то вопросы, может быть, это будет попозже, после там программы. Мы будем еще сегодня петь, потом у нас будет арати, поклонение божествам. Мы очень счастливы, что в нашем маленьком таком ведическом храме собрались наши друзья. Но, с другой стороны, мы можем сказать, что почему у нас такой маленький храм, но очень уютный, потому что это дом. Это дом, дом преданных, дом, где они могут прийти и пообщаться духовно. Да? Они не обусловлены никакими идеями. Да? То есть они сюда могут прийти, сюда может прийти любой человек, поучаствовать в духовной практике. Нет никаких ограничений. Любой человек, который хочет практиковать духовную жизнь, санкиртана, поклонение, может прийти сюда. И мы счастливы, что у нас есть такое место. В Москве, в Петербурге, в других городах мира. Но это наше такое вот сакральное место духовное. Может быть, внешне, на каком-то фестивале мы можем говорить о каких-то других вещах. Но здесь, в этом месте, мы говорим только о самом возвышенном. Это прекрасно. Вот. И что я хотел еще сказать? Я хотел сказать, что такой интересный момент, на самом деле. Я сейчас путешествовал, я же давно, лет там 20 уже в этой теме, и все время смотрю, как мир меняется. Где-то там, ты, там 5-6 лет. Я вижу, насколько быстро мир меняется. В принципе, Европа такое достаточно бездуховное место. Казалось бы, все хорошо, но я был удивлен, насколько много людей было в Италии, сотни людей на программах. Почему? Рим, красивейший город, кризис. А я задаю вопрос, а что вам не хватает? У вас все есть, макароны, оливковое масло, солнце. Италия красивейшая страна, построенная на сознаниях. Итальянцы говорят, нам не хватает духовности. Я говорю, ну так вот же, Ватикан, там, картинки, что ли. Они говорят, не можем, нам нужно что-то настоящее. Я был удивлен, такого раньше не было в Европе. Сейчас в Европе такое глобальное, вот вакуум, кризис, он дает людям возможность задуматься, кто я, зачем живу. В Германии то же самое. Достаточно много людей интересуются духовностью, ну, может быть, там не тысячи. Не так, как в России. В России, конечно, вообще интересно. В России, с одной стороны, Россия идет вниз, назад, в прошлый век. Ну, внешне, да, то есть. А с другой стороны, мы видим, что Россия очень сильно прогрессирует с духовной точки зрения. Поэтому тезис, антитезис такие, ну, совершенно не кажется, что вроде бы какие-то кризисы социальные, такие трансформации должны привести людей в уныние, ничего подобного. Россия очень прогрессирует духовно. И вот это радует, на самом деле. Китай потрясающий. Китай, вы даже не представляете, я был в шоке. Америка отдыхает. Я говорю, китайцы, а вы-то что сюда пришли? Вам что надо? Китайцы там меньше 40 этажей, дома нет, они как грибы растут. Они говорят, пусто. Кстати, они живут в муравейнике, а пусто. Нет цели жизни. Ну, там 20 лет тому назад китайцы там ели макароны, сейчас они ездят на мерседесах, там, у них растут дома, а жить незачем. И вот приходят люди, очень интересные, образованные, они говорят, Мы думали, что вот новая трансформация, мы станем Западом. А когда мы стали Западом, мы поняли, что мы потеряли себя. Потому что когда мы были голодными китайцами, маршировали, пели вместе. По крайней мере, ну, была какая-то... А как только мы стали каждый за себя, каждый стал капиталистом, каждый обул друг друга по несколько раз. Китай такая страна, там все обувают друг друга. Прада, Мерседес, и тут же там лачуги. Понимаете, да, один человек ездит на Порше, а другой человек бьет по наковальне всю жизнь. Это его жизнь. Я тогда был в Гуанчжоу, вот эти фабрики, где вот внизу мастерская, а наверху люди живут. Я думал, представляете, такой ад. И ты придаток какому-то там станку, там, зубные щетки, там, вот, и там у тебя ребенок рядом сидит, и ты, вот, и ты всю жизнь делаешь. Я подумал, какое ужасное демоническое существование. Но не из-за того, что человеку труд... В Индии тоже тяжело трудиться. Но в Индии там ты пришел, там, «Хей, Харе Кришна!» Все, «Харе Кришна!» «Джимми, Джимми!» Там все, индусы все запели. Индус, он тебя хочет обмануть там на $2, но он счастлив, и ты счастлив. Я помню, раньше приезжал в Индию, еще в 90-е, брал из России такую огромную пачку денег. Помните, наша шоколадка стоила 250 тысяч. Ну вот, я сам всем индусам по 20 тысяч раздавал сразу же так. Ребята, хотите стать миллионером? Всем по 20 тысяч рублей. Подъемные. Индусы такие счастливые. О, 20 тысяч рублей. Потом прибегают ко мне, говорят, банк их не берет. Я говорю, настанет время, и в Индии будут принимать русские рубли. Береги. Помни, что ты в рублях миллионер. Но в Индии совершенно другой народ. Он трансцендентен по своей природе. Хотя, конечно, он ну, очень сильно трансформирован вот этой Кали-Югой, эпохой. Я даже не могу представить, как там сейчас живут люди в святых местах. Потому что святые места стали такими обезьянниками туристическими. Раньше там было все дешево, а сейчас там люди все квартиры строят. Там, туда-сюда, там экскурсии. Но тем не менее, что мы можем сказать? Что мы можем сказать, что мы с вами живем в удивительном время, в удивительном месте на стыке Европы и Азии. И наша идея с вами, она очень интересная. Мы можем принять лучшее от всех, если мы будем мыслить прогрессивно. И для того, чтобы мы с вами могли мыслить прогрессивно, мы должны общаться. И вот это прекрасная возможность общения, то, что пришли преданные, пришли гости, мы с вами можем попеть, пообщаться. Маханчор. Задать друг другу какие-то вопросы, это очень хорошо. Это, пожалуйста, сейчас будем киртан. Вот, поэтому я прошу прощения, может быть, моя лекция была такая очень сумбурная, она немножко социальная была, но это все-таки на... Я последнее время приезжаю в Россию на несколько недель, и каждый раз, когда я приезжаю сюда, мне хочется как-то поделиться с людьми какими-то актуальными мыслями. Ну вот, но я думаю, что мы начнем свою программу, киртан. Махон, давай.